вот это мы с вами очерчиваем тоже целый пласт церковной жизни, который касается хотя в основном Украины, но не будем забывать, что Украина по величине больше Франции, во-первых. А во-вторых, для нынешнего времени, для событий 90-х годов и неизжитых по сю пору, нам очень важно как раз обратиться к событиям 18-го года для понимания и того, что происходит сейчас, то есть по прошествии 80 лет. Так вот, надо сказать, что центробежные силы начинают действовать в России, бывшей Российской империи, прямо начиная с весны 17-го года. Сразу. Да, прямо с весны 17-го года. Я специально это отложила. Не упомянула в своем месте. А вот сейчас мы до этого дела добрались. Именно. И, друзья мои, недаром же, параллельно, я вам читаю и литературу 20 века. Вы знаете, литературные свидетельства нам тоже понадобятся. Просто по некоторым бессмертным формулировкам. Вот в дополнение к материалу по нынешним лекциям, вот прямо запишите «Белая гвардия» Булгакова. Помните вот этот момент в «Белой гвардии», что еще в начале 17-го года появились люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары. И вот эти самые шаровары заявили, что на войну им совсем не надо, а Первая мировая война еще идет. Царь, значит, призывает к победе, 8 марта, помните, по-старому, к победе, значит, над лютым врагом. Но они отвечают, что ни на какой фронт они не пойдут, а дело их на Украине. И на Украине самостийной, то есть самостоятельной, то есть все эти самые акты воссоединения Украины с Россией на смарку, а что дело наше здесь. Вот это, друзья мои, только один факт. В это же время начинает спешно консолидироваться для отделения Польша. В это же время, опять-таки, консолидируется, собирается, спружинивается для отделения Финляндии. В это же время Закавказские республики также в них возобладали, временно, конечно, но тенденции к отделению от Российской империи. И сильно забегая вперед, я вам скажу, что в июле 18 года все три страны закавказские, то есть Грузия, Армения и Азербайджан, объявили о своем отделении и о своей самостоятельности. Июль 18 года, 26-28 июля. Закавказье, да. Закавказье отделилось, Финляндия отделилась, Польша готова к отделению. И, наконец, самостийная Украина. Сначала она уже, так сказать, забурлила в требовании самостийности. И только потом, по условиям Брест русского мира, один из пунктов этого мира был отделение Украины от России. Только после того, как Брестский мир, так сказать, пришел в небытие, большевики смогли вернуть оную Украину к себе. А уже еще опять-таки забегая вперед, скажу, по условиям Брестского мира совершилась далее аннексия Украины Германией. Итак, но еще до всякой аннексии, до всякого Брестского мира, а еще весной при временном правительстве на Украине образовалась директория из трех директоров. Значит, там был Грушевский, профессор, впоследствии академик АНССР, и скончавшийся совершенно мирно в СССР. Писатель Винниченко, я его не читала ни строки, но умерший в эмиграции в 51-м году. И еще какой-то третий, вообще безликий, какой-то Макаренко. Не тот, который потом воспитывал беспризорных. А уже потом, когда пришли большевики и опубликовали свою декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Так вот, когда они ее опубликовали, это уже наготовенькое, то есть уже при отделившейся фактически Украине. Вот там как раз и была, как мы помним, это самое, право нации на самоопределение, вплоть до отделения от государства. Что это были за самостейники? Их так и стали называть. Это были, конечно, выходцы в основном из самого запада Украины. По-восточно-украински они называются западенцы. По-русски галичане от Галиции. Важно, что это люди украинской национальности, но многие годы жившие в Австро-Венгрии. Сам город Львов назывался Лембергом. И там, конечно же, распропагандированные. Лемберг, да. Там, конечно же, распропагандированные. И вот с этой пропагандой, пришедшей в Киев, и вообще в восточно-украинские области. Говорю же, в основном Галиция. Да, с галицийских кровавых полей. Это значит бои в Первую мировую войну. А вообще Галиция и жители галичане, это вот люди украинской национальности, но многие годы входившие в состав Австро-Венгрии. Австро-Венгрия это после Первой мировой войны распалась, но это после Версальского договора. Еще он не заключен, и еще даже Вердена не было. Так вот, а вот эти люди, нахлынувшие на Украину, вот они-то как раз и явились наиболее горячими самостийниками, то есть сторонниками отделения Украины от России, то есть агитаторами были люди, которые к России не принадлежали никогда. И к Русской Православной Церкви тем менее, они все были униатами. И по церковному они были все сплошь униатами. Вот это и были. А уже это, так сказать, вот ударный кулак. А руководители были украинцами российскими, но, как сказано вот у Булгакова, значит, люди, не имевшие сапог, но имевшие широкие шаровары. Вот они, значит, говорили на мове, очень скоро они будут чеканить и карбалан.
И, наконец,
вот это местное правительство, захватившее власть в Киеве, очень скоро стало называться Центральная Рада. От слова «родить». Ну, помните, была избранная Рада вот при Иване Грозном. Значит, Центральная Рада, это она сложилась в июле 17 года, то есть как раз в это время у нас второй состав Временного правительства с Керенским. И в это же время организуется так называемая уже церковно-инициативная рада. Церковно-инициативная рада. А инициатива их-то состояла в том, что для отделившейся страны нужна и отдельная церковь. Это, по мнению миленькой церковной инициативной рады. Да, дело в том, что личности там были разные. Но церковная инициативная рада состояла, во-первых, из националистически настроенного украинского духовенства. Там было много и мирян. Опять же, открываем Булгакова. Вот у них у всех украинские фамилии. Все они, значит, любят Украину волшебную. Ну, помните, по литературе у Есенина была волшебная деревенская Россия. Вот точно так же волшебная Украина. И, конечно, у Гоголя, совершенно верно, в вечерах на хуторе близ Диканьки, вот как раз волшебная Украина. Но в отличие от вечеров на хуторе, там этот самый кузнец Вакула очень, так сказать, хорошо себя чувствует и в Питере, и при дворе Екатерины, а здесь, так сказать, волшебная, но самостийная, то есть без панов и без офицеров-москалей. Вот эта самая, так сказать, лозунговая часть, это именно против москалив или кацапив. Кацап это якцап, козел. Козел. Так вот, а что касается панов, то надо сказать так. Вообще говоря, украинскими огромными имениями ведь владели, между прочим, поляки многие. Украинские на Украине были большие имения у Черторыйских, на Украине имения у Радзивиллов, на Украине имения у... Кто там еще-то из крупных-то магнатов? Но словом, были. Вот. Это раз. А другое. Сами местные помещики, мелкопоместные, это уже не паны, а фактически хлеборобы. То есть они себя называли хлеборобами, то есть это довольно крупные землевладельцы, но это типа столыпинских хуторян. Вот если кто читал Солженицына «Октябрь 16-го», вот этот, вот эти вот магнаты земельные Ставропольского края, они все считали себя хлеборобами, и обращение, заметьте, не паны, а хозяева. Вот эти хозяева сюда не относятся. Паны это или их дорога в Польшу, пускай они туда возвращаются на каузы, вот. Или это москали, пускай они уходят в свою Москву, а Украина наша. Так вот, Нет, это не паны. Это крупные земельные магнаты, но они хозяева. Да, и хозяева, они, так сказать, свои и вообще никуда не входят. Таким образом, вот это примерно тот социальный расклад, который сложился на Украине к осени 17-го года. Итак, вот эта инициативно-церковная рада, где еще преобладает значительный контингент кошевых атаманов, то есть людей-мирян и военных, вот она требует Всеукраинского собора. Каковой собор? Это я очень сильно забегаю вперед. Его даже правильнее назвать церковным плебисцитом. Он решает один единственный вопрос. Остаемся ли мы с Москвой или мы от нее уходим? Итак, друзья мои, существует понятие не очень грамотное – национальной церкви. Фактически ведь церковь мыслит понятиями церковного округа, диоцеза, патриархата и так далее. Здесь речь идет о так называемой церковной самостоятельности только в связи с предполагаемой самостоятельностью национальной. И дело это, знаете, история медиан, темная и непонятная. Так вот, это анекдот уже. Так вот.
Национальность – это не вектор для церкви.
Конечно. И это не только не вектор, это даже не понятие для разбора церковных дел. Так вот, и дело это было с самого начала национальное, а не церковное. И только уже потом людьми трезвыми вот эту разбушевавшуюся стихию как-то пытались втолкнуть в церковные рамки. И вот тут, кстати говоря, отец Василий Зиньковский кое-что успел сделать. Итак, но все-таки это не Галиция, это не Уния, это Киев. И вот в Киеве остатками церковного сознания и еще все-таки 300-летней церковной традиции, и, друзья мои, не будем забывать, все-таки в русской православной церкви, начиная с апреля 17-го года, а еще раньше, даже с 5-го года, поднимается и входит в силу церковно-каноническое сознание. Без этого бы ничего не было. Поэтому все-таки даже при вот этом разгуле сознания национального сумели остановиться на идее церковного собора. То есть все-таки автокефалию, если она будет, нужно на соборе же и решать. Одна рада, так сказать, установить ее не может. Но, друзья мои, если даже большевики желали получить церковный развод для себя и своих невест, хотя церковный брак, по сути дела, был объявлен недействительным, а ввели и брак, и развод гражданский. Уж если большевики, то кайми паче все-таки люди, которые хоть как-то насчитали себя верующими. И новые молодые невесты тоже желали получить брак законный, то есть церковный. Да, та же самая Елена Сергеевна Нюрнберг. Как раз по третьему мужу Булгакова. Нюрнберг, она урожденная. по первому мужу не вела.
Так вот.
Ну, друзья мои, одно дело, что касается автокефалии, одно дело Грузии, где все-таки все помнят, что автокефалия была незаконно отнята в 1801 году, 100 лет назад. А вообще она историческая, дарована антиохийским патриархатом. И совсем другое дело Украина, которая автокефальной не была никогда. Поэтому вопрос об автокефалии есть предмет двустороннего согласия. То есть украинских каких-то церковных сил и московского патриархата. Дело в том, что этот митрополит Киевский был предстоятелем Русской Православной Церкви. Потом только две митрополии, но и то это уже нужды ради. Поэтому, например, уж я не говорю там про Кирилла Третьего, про Максима, но даже Алексей считался митрополитом киевским, а потом Киприан киевским и московским, даже Фотий киевским и московским. То есть это внутри одной поместной церкви. А тут идет раздирание хитона Христова. И, наконец, уже когда эта самая инициативно-церковная рада начала действовать, она сумела как-то включить в свои ряды представителей профессуры Киевской духовной академии, стало быть, людей, которые, ну, обладали церковно-каноническим сознанием. Был такой Сергей Сергеевич Глаголев, профессор Московской духовной академии. Так вот, он говорил, что у каждой академии свой, как бы, свой характер, своя физиономия. Вот, скажем, Петербургская духовная академия, недаром она возле правительства и двора. Из нее выходят политики и дипломаты. Ну, тут, конечно, и намек на Сергия Страдовца. Да, политики, конечно, в епископском сане. Политики и дипломаты. Значит, Казанская духовная академия... Она живет рядом с татарами и заражена фанатизмом татарских мол. Там в основном фанатики. Значит, Киевская духовная академия по близости к Польше и к иезуитам обладает многими чертами иезуитскими. И, наконец, Московская духовная академия совмещает в себе того, другого и третьего понемножку, плюс приверженность, плюс отличается приверженностью к горячащим напиткам. В принципе. Поэтому мы сейчас задаем себе вместе вот с этими самыми членами Рады, так сказать, уже вопросы из области церковно-канонического права. Если нам собирать Всеукраинский собор, то какой он будет? Кроме самочинного сборища, которого все-таки не хотели. Но забегая вперед, скажем, вот Карловацкий собор 21 года будет самочинным сборищем. Мы еще к нему в следующий раз перейдем. Так вот, во-первых, может быть собор епископов области или митрополичьего округа. Такой собор узаконен пятым правилом Первого Вселенского собора. Пятое правило Первого Вселенского собора. Но такой собор епископов области – это фактически церковное собрание, которое решает сугубо местные задачи по второму правилу Второго Вселенского собора. Поскольку вопрос об автокефалии не есть местная задача, это задача двусторонняя, она касается и Московского патриархата, следовательно, собор епископов области решать такой вопрос неправомочен. Второе. Может быть совершенный собор. Термин принадлежит 16-му правилу Антиохийского собора, утвержденному 6-м Вселенским собором. Так вот, совершенный собор – это тот, который собирается по благословению предстоятеля по местной церкви, то есть патриарха Тихона, и возглавляется им, в данном случае патриархом. И третья возможность. Так вот, и наконец существует третья возможность. Поскольку патриарху нельзя быть там лично, у него и свой собор всероссийский, и государство другое, то по 27-му правилу Карфагенского собора он имеет право выслать своего представителя или двух вот на этот украинский собор, цитирую.
Как легат,
да? Да, легата, да, по латыни это и будут легаты. Цитирую, чтобы собрание могло иметь совершенное полномочие. Вот этот третий вариант и оказался удобоприемлемым, вот на нем-то и остановились.